Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск попкаста, и я не знаю, когда этот выпуск выйдет, скорее всего, к российской премьере фильма, который мы сегодня обсудим в кинотеатрах, а это будет, по-моему, 25 или 27 марта 2021 года. Но мы записываем этот выпуск намного раньше, потому что мы наконец-то добрались до, по моему мнению, лучшего фильма 2020 года, ну, одного из лучших, ладно. Это фильм, который называется «Nomadland» или «Земля кочевников». У микрофона его ведущий Никита Муханов. Сегодня со мной этот фильм обсуждает мой соведущий Данил Орищенко. Привет тебе, Данил.
Привет, Никита. Добрый вечер, день, ночь, утро, уважаемые слушатели.
Даня, ну сколько я в подкасте ныл, что пожалуйста, покажите мне «Nomadland». Сколько я говорил, вот он берет награды, мы еще поговорим, конечно, об этом, сколько он взял наград, что он в каждом просто кинофестивале скупает, точнее, собирает все призы, и зрительские, и критиков, и всех, собирает аплодисменты. И мои ожидания все оправдались в этом фильме. Все мои ожидания просто вот как, знаешь, под копирку. Вот чего я ждал, то я и получил. И ну ты будь готов, мы будем обсуждать сегодня фильм, будем обсуждать актеров, сценарий, режиссуру, обстановку, Америку, потому что этот фильм, конечно, больше об Америке, кому стоит смотреть фильм, кому не стоит, ну и, конечно же, оскаровские шансы, потому что я думаю, что сегодня мы будем обсуждать главного игрока в наградном сезоне, который начнет греметь вот уже с января. Так что давай начнем обсуждение этого фильма. Хотя подожди, давай начнем, наверное, оправдались ли твои ожидания?
У меня ожидания от этого фильма были, ну, такие, знаешь, что-то вроде, ну, этот фильм по-любому всех разбомбит. И то есть я особо расслабился, я не ждал провала, можно так сказать. Я знал как-то, что этот фильм просто будет лучшим, и это нельзя назвать прям ожиданиями, это можно сказать как фактом, и этот факт подтвердился после просмотра, потому что действительно фильм «Земля кочевников» — это, ну, что-то с чем-то. Но, конечно, я буду ратовать на то, что он как-то сразится там с Манком, да, со звуком металла, которые будут, возможно,
в номинациях. С «Чикагской семеркой».
Да, но, знаешь, мне кажется, что этому фильму отдадут вообще все за 2020 год.
Мне тоже так кажется, да. Вообще, как тебе, давай сначала, перед тем, как обсуждать фильм, считаешь ли ты правильным перевод «Земля кочевников», потому что «Номады», мне не нравится перевод слова «кочевники», это не совсем «кочевники».
Ну уж извините, просто именно само слово «номад», оно переводится как «кочевник», поэтому...
Ну это реалия такая, да, мне кажется, больше американская.
Ну да, это слово-то, оно везде и всегда именно переводится как «кочевник». И раз уж так решили фильм назвать, то надо так и переводить.
Ну, знаешь, оно похоже, как будто это какой-то исторический фильм про монголов. Что-то вот такое, потому что, ну, ты когда думаешь о кочевниках, ты не думаешь о людях, да, вот, которые там...
Это уже менталитет людей, которые кочевников относят к каким-то древним временам, но на самом деле кочевники среди нас в нашем мире их очень много.
Ну ладно, давай переходить уже к тому, к тем людям, кто создал этот фильм. Вообще, в главных ролях здесь играет Фрэнсис Макдорманд, она вообще является олицетворением этого фильма. И забавный факт, она является также продюсером этого фильма. Ты знал ли ты это? То есть, если она получит Оскар, если этот фильм получит Оскар, если она получит Оскар в категории «Лучшая актриса», то она получит себе два Оскара. То есть, представляешь? И как продюсер... За фильм ведь получают продюсеры всегда. И, ну, конечно, Фрэнсис, это мы о ней еще поговорим, но для меня она главный вообще лейтмотив этого фильма. И, наверное... 90% почему фильм работает, это... Нет, давай не так. 50% почему фильм работает, это Фрэнсис Макдорманд, 50% это Хлоя Джао. Потому что режиссер этого фильма, а также автор адаптации... Мы, кстати, опять обсуждаем адаптацию, я не знаю, где наши оригинальные сценарии, да? И это адаптация книги Джессики Брудер, которая называется в оригинале «Nomadland Surviving America in 21st Century», ну или по-другому «Земля кочевников», да? «Выживание в Америке в 21 веке». Хлоя Джао собственноручно адаптировала этот сценарий, собственноручно сняла этот фильм, и, конечно, для меня это вот Хлоя Джао — это открытие этого года, 20-го года, получается. И мне, конечно, обидно, что она пошла в Марвел, сняла уже Вечных, которых перенесли, кстати, и я надеюсь, что она все-таки будет больше делать вот таких фильмов, как Nomadland, а не... Хотя, может, она и в Марвел будет нормально работать, мы не знаем. Я, к сожалению, не успел посмотреть фильмы ее. У нее много короткометражек было до этого, и она сняла два всего фильма полнометражных, которые, я думаю, мы посмотрим, знаешь, к Оскару ближе, и там, может, скажем, какой у нее там стиль. И вообще, Хлоя Джао, она родилась в Пекине, то есть она китаянка, и то, что... Забавный факт, согласись, что она снимает настолько американский фильм, при том, что она не из Америки. Это у меня вызвало такой парадокс просто, что я до сих пор не понимаю, как это можно сделать. Это, наверное, показывает то, какой она все-таки хороший, скажем так, больше даже рассказчик, и как она умеет правильно узнавать информацию, ну и правильно, конечно, ее подавать, как режиссер. Кстати, по-моему, она еще и монтажер этого фильма, нет?
Но я точно не могу сказать, поэтому доверюсь тебе.
Да, она монтажер этого фильма.
А, ну да, она режиссер, продюсер, сценарист и монтажер. Она...
Ну, в общем, это Хлоя Джао, да. Это Хлоя Джао, и... Ну, Даня, по-твоему, вот какие главные факторы успеха этого фильма?
Для меня, конечно же, на первое место здесь выйдет все-таки режиссер. Потому что то, каким я увидел этот фильм, это... Безусловно, заслуга должна быть именно режиссера, и все планы, все настроения, которые задает эта картина, это полностью все принадлежит ей, чему я благодарен, кому я благодарен, точнее. И Фрэнсис Макдорманд здесь, безусловно, лучше. Она является главной декорацией на фонах, которые создает Хлоя Джао. Поэтому ее влияние тоже нельзя недооценивать. Поэтому, но для меня все-таки Хлоя Джао где-то на 65% сердца этого фильма. Потому что действительно создать такую картину, которую ты смотришь, которая погружает тебя реально в транс. Таких картин немного можно найти сейчас, современных. Во время просмотра, который ты ничего не замечаешь, а только фильм перед тобой. И ну, он настолько эмпатичный, я не знаю, то есть он проникает прямо к тебе в сердце, к тебе в мозг. Ты как будто... Ну, этот эффект переноса, он, наверное, его невозможно объяснить как-то объективно. Но когда ты понимаешь, что кроме фильма сейчас ничего вокруг нету, это действительно круто создать такую картину. Безусловно, режиссер для меня здесь очень крут в этом плане. Но я думаю, о фоне вообще, о настроении мы поговорим попозже. Давай, с чего мы начнем обсуждение?
А у меня один вопрос будет, а мы на него в кино пойдем, когда он выйдет у нас?
Я вот, если честно, не знаю, ходить ли в кино. Мне кажется, этот фильм, он не для кинотеатра.
Лично, да, такой, дома
да.
посмотреть?
Да, я получу удовольствие от просмотра дома. А в кинотеатр с переполненным залом, где кто-то по-любому будет хрумкать попкорном, там, знаешь, кто-то будет
да,
ходить.
Мне кажется, на него не пойдут много людей. Это не такой фильм, который... Я уверен, что толпа на него точно не побежит.
Ну, вообще, не знаю, я подумаю, но точного ответа сейчас сказать не могу.
Ну, давай тогда перейдем к обсуждению уже самого фильма. И я не знаю даже, нужно ли тут раскрывать сюжет, потому что этот фильм, он открывает Америку. По сути, каждая сцена фильма нам показывает какую-то новую область Америки и ту Америку, которую вы не видели, ту Америку, которую показывают, скорее всего, только в независимых фильмах, ту Америку, про которую вам во многом хотят забыть и не показывают нигде на телевидении, в кино. Конечно же, у нее нет никакого хайпа, потому что это Америка, вот, скорее всего, она настоящая Америка. То, как живут, вот, правда, люди, которым неважно, какие там у вас голливудские звезды, что происходит в политике, кто президент, потому что для них это постоянный кризис, это постоянный поиск работы, это отсутствие денег, и, по сути, главное, что у них есть, это, ну, как выжить вообще, их фургон, да, вэн вот этот вот, и люди, с которыми они встречаются, с такими же людьми, с этими же кочевниками, да, номедами, которых они встречают по дороге, и с которыми, скорее всего, они никогда больше не увидятся, но эта встреча, возможно, даст им сил там жить и бороться дальше. Фрэнсис Макдорманд играет как раз-таки одного из таких персонажей. Там в начале фильма рассказывается, что закрывается... Как называется вот этот завод по переработке чего?
Ну, типа...
Целлюлозы.
Да.
Я не знаю, ну, в общем, каких-то вот материалов, неважно, вот его закрываются, ну, на эти инновации и так далее. И Фрэнсис, в общем-то, там всех увольняют сотрудников. И Фрэнсис идет работать в Amazon. Да, все мы знаем, что Amazon, как бы, это крупная компания, у которой есть вообще все. Она там занимается доставками, и вот Фрэнсис идет именно вот в такой завод, да, Amazon, можно сказать, который там упаковочный, сортировочный центр, что-то типа того. И по мере фильма Фрэнсис путешествует по всей Америке из штата в штат, узнает новых людей, знакомится с ними. Тут, в принципе, сюжет не важен. Потому что важно то, что вы почувствуете вместе с персонажем Фрэнсис Макдорманд. И, конечно же, первая тема, наверное, которую хочется обсудить... Да, также стоит сказать, что у персонажа Фрэнсис Макдорманд нам рассказывают, что у нее умер муж. И... Но сильно на этом акцента внимания нет. Только под конец. Это такое ружье Чехова, которое очень прекрасно выстреливает в конце самом. И объясняет, почему фильм называется «Земля кочевников». Но я думаю, что это можно все-таки... оставить за скобками, потому что, знаешь, первое впечатление, оно будет, наверное, великолепное от последнего кадра. Поэтому давай вот, почему фильм называется «Земля кочевников», мы оставим за скобками нашего подкаста. Люди сами увидят это. А первая тема, которую хотелось бы обсудить, ну, наверное, кризиса, да, и экономических перемен, потому что, да, нам показывают, что был очень серьезный кризис в 2008 году, мы все это знаем, когда мировая экономика рухнула, но... Я как-то даже и не задумывался, что в 2020 году реально существует большое количество людей безработных. А, наверное, да, Даня, этот фильм еще более актуален, когда в 2020 году наступила пандемия, и люди просто массово потеряли работу, бизнесы позакрывались, особенно малые бизнесы. И я думаю, что в 2021 году, или когда пандемия уйдет, коронавирус уйдет, это будет очень актуально, потому что, скорее всего, люди... будут оставаться без работы, их будут увольнять, будут развиваться какие-то IT-технологии новые, и, ну, в общем-то, что ты думаешь о теме, вот, которая раскрывается именно вот, что у людей нет денег?
Мне кажется, этот фильм действительно может открыть Америку, как это ни странно, для
открыть
многих...
Открыть глаза на Америку?
Да, а для некоторых зрителей, потому что... Кто-то думает, что в Америке все чудесно, распрекрасно, а там в России, да, все плохо. На самом деле, примерно, наверное, треть штатов американских — это, ну, по сути, та же самая Россия с одним каким-то центром, в который в основном там вкачивают деньги или не вкачивают. То есть, если брать, да, штаты, допустим, те же Орегон, там, Вайоминг, да, вот Дакоты, то есть они, ну, тоже по факту не обладают гигантскими деньгами, и, ну, всех там на слуху, знаешь, там Калифорния, Нью-Йорк.
Ну, кроме крупных городов в этих штатах.
Да, но по факту-то Америка — это страна, которая, ну, не прям такая большая, как Россия, но она тоже довольно большую площадь занимает в нашем мире, и на всех денег не хватает. Естественно, безработица там, как и во всех крупных странах, как в той же Канаде, да, в Индии, у нас в России, там тоже эта проблема стоит. И показ людей, которые для которых важно просто поесть, да, для того, чтобы выжить, просто провести один день на работе, чтобы получить деньги на какие-то действительно главные вещи, да, без которых ты не выживешь, это очень хорошо, что такой фильм существует, и мы с тобой, да, обсуждали уже реднеков, обсуждали хиллбилли, теперь обсудим кочевников, то есть это люди, у которых даже своего дома нету, которые путешествуют на трейлерах. Ну, кстати, скажу в обратную сторону, что у этой стороны, точнее, у этой монеты есть и другая сторона, что для таких людей, которые даже ведут кочевой образ жизни, для них тоже существуют свои условия, и Америка знает, что такие люди существуют у них в стране. Поэтому везде существуют какие-то, знаешь, стоянки для трейлеров, да, продаются различные, ну, трейлеры. Естественно, если в них потребность есть, то они будут продаваться там со всеми удобствами. Я думаю, ты много серфил на сайтах, да? Я потому что тоже смотрел когда-то давно, какие вообще бывают трейлеры. И, ну, там действительно, знаешь...
Да, но ведь ты фильм внимательно, что ли, смотрел? Главная героиня и герои, которые именно ее окружают, они путешествуют в фургонах.
Это я в курсе, да. И, ну, в Эны тоже есть такие специальные. Я клоню к тому, что...
Ну да, что есть трейлеры как дома, по сути.
Да, и типа то, что и такой образ жизни как бы бывает хорошим, но здесь он показан именно в таком более...
Бедном
ключе. Да. Да, я больше к этому мысли клонил. И то, что это, безусловно, кризис для Америки, это понятно. Наличие огромного количества людей, не работающих, ну, точнее, работающих, но это какие-то,
За гроши, по сути.
И да, перебивки, да. То есть постоянно смена места работы за копейки, да. Это действительно может для некоторых жителей России, да, Украины, оказаться шоком, что такое в Америке существует. Да вы что, это видел, ну, фотки Нью-Йорка, там все прекрасно у них. Нет, Америка бывает и такой. И здесь Хлоя Джао действительно очень хорошо постаралась показать жизнь таких людей, потому что очень правильно, что у фильма нету как такого, знаешь, центрированного сюжета. Это больше позволяет сконцентрироваться на отдельных сценах, которые больше раскрывают именно быт этих людей. Это когда они там собираются у костра, да, когда они обсуждают что-то, когда идет вот проходка по стоянке вот этих вэнов, и люди там чем-то занимаются, когда они там получают еду, там, то есть когда были сцены там «It's a vegan», да, «I'm carnivore», да, то есть я, кстати, не знаю, редко, ну, точнее, вот услышал, что людей, которые едят, ну, которые не являются вегетарианцами, они их называют плотоядными, прям, действительно.
Ну, это шутка, наверное, просто.
Да, типа, просто слово «плотоядный» у меня относится именно к животным, и слышать такой адрес человека немного странно. В общем, я не об этом, а о том, что быт таких людей показывается очень прекрасно, особенно... Замечательная операторская работа. Здесь очень много статичных планов, которые, как я уже говорил, у которых есть миссия погрузить тебя в какой-то транс. И здесь эта функция прям на максимум работает. Когда есть какой-то крупный статичный план, ты пропадаешь в этом фильме, ты теряешься в нем. И тебе действительно хочется, да, попробовать такой стиль жизни, потому что раскрываются ведь не только плохие стороны, но и хорошие тоже. Но я думаю, об этом мы поговорим с тобой, ну, дальше, в другой теме, а не в теме кризиса.
Окей. Раз ты упомянул оператора, мне хочется сказать, что нынешний оператор этого фильма Джошуа Джеймс Ричардс, он снимал для Хлои Джао ее бывшие фильмы «Райдер» и там как-то песни, которые мне рассказывали братья, что такое. И знаешь, вот я поэтому хочу этот фильм еще в кино посмотреть. Ты говоришь, статичные планы. Но здесь это статичные планы, а они просто их бери и вешай на картину. Вот правда, они настолько... Это правда, как смотреть на картину, то есть ты прям погружаешься в это. Вот помнишь, мы с тобой недавно посмотрели Skyfall, который снял Роджер Диккенс? И вот эти планы Шотландии, помнишь, кто он снимал?
Да.
Ведь они такие же примерно, то есть здесь вот природа, здесь показывается вся эта монструозность обстановки, и я только поэтому хочу этот фильм посмотреть в кино. Не в IMAX, конечно, но просто на большом экране, чтобы увидеть вообще... Серьезно, мне кажется иногда, что у меня монитор не попадал вот в кадр, который хотел показать оператор. Настолько вот он пытался много захватить, и все вот эти вот проездки, и... В принципе, когда он следует за персонажем Фрэнсис Макдорманд, великолепный оператор, я думаю, что номинацию он свою точно получит. И это одна из самых таких эстетически красивых операторских съемок за 2020 год. Конечно же, мы не упомянули, что, кстати, Фрэнсис Макдорманд и Хлоя Джао тоже вели этот кочевный образ жизни, когда снимали этот фильм, то есть, так сказать, по-станиславскому, если хотите. И... Я не знаю, давай, наверное, чередовать обсуждение тем с, наверное, с актерами, с персонажами, да, и Фрэнсис Макдорманд. Ну, Фрэнсис Макдорманд, она... Ну, мы знаем, что она великолепна. Она недавно брала Оскар то ли в 17, то ли в 18 году за 3 билборда. Она брала Оскар за Фарго, да, и она, в принципе, много снималась у Коэнов. Это такой, тоже как Мэрил Стрип, мастодонт актерского мастерства. И то, что она здесь выдает, ни одного... Вот да, вспомни, ни одной экспрессии. Ну, то есть вот прям вот, чтобы у тебя вены набухли, да, и вот чтобы ты там орешь. В отличие от, например, той же Виолы Дэвис. Спокойная, размеренная игра. Вот она вот, знаешь, вжилась в этот образ вот этого вот кочевника, да? И нам показывается, как она ходит в туалет. Нам показывается, как она голая плавает, я не знаю. Нам показывается, как она... там, отвергает мужчину, который за ней ухаживает, и делает это в своем таком стиле. Знаешь, вот Фрэнсис Макдорманд, согласись, она не выглядит как какая-то голливудская звезда. Она выглядит как какая-то вот такая, знаешь, женщина, ну, еще не бабушка, но вот женщина, которая такая забежала, такая, чё там, да, сыграть, да, окей, я вам сыграю.
Да, которая как будто через кастинг проходит на каждый фильм. Они ее куда-то приглашают.
Да, то есть это максимально не голливудская звезда Фрэнсис Макдорманд. И притом, ведь серьезно, она никогда не была на каком-то хайпе, ее не звали в крупные проекты. Но вот это именно что актер, актриса, называйте как хотите. Вот актер в полном моем понимании должен выглядеть так, должен вот так работать и подходить к делу. Ты смотришь на работу Фрэнсис Макдорманд, и ты веришь абсолютно всему. Ты веришь, что вот этому персонажу... Ты веришь, что вот в этот момент ей плохо, в этот момент ей хорошо, ну и так далее. То есть и как она... Знаешь, она даже... Вот когда ей персонажи там что-то говорят, знаешь, смешное, или показывают, или когда она удивляется, или там есть сцены, где ее пугают, по сути, она там, знаешь, такая от окна, хоп, так, и страшно. Ты веришь этому. Как будто вот она, знаешь, как будто она импровизирует половину фильма. И я даже не удивлюсь, если реально ее вот отыгрыш эмоций — это импровизация. И... Вот великолепно. Я, конечно, просто остался поражен Фрэнсис, и это по-прежнему остается вот одним из тех мастодонтов актерского мастерства, о которых мы упоминаем, мы там смотрим наверх, что да, это вот такие вот боги-актеры. Что у тебя по Фрэнсис?
Я влюбился в нее. Я влюбился в Макдорманд еще, посмотрев билборды, но здесь она переплюнула саму себя. Наверное, опять. И это лучший фильм в ее карьере, безусловно. И я упоминал в подкасте, по-моему, по фрагментам женщины мы писали, я упоминал о том, что актер есть, который может отыграть такого отстрелянного человека бесподобно. Это вот я имел в виду, конечно же, Фрэнсис Макдорманд, которая, да, я с тобой согласен, она ноль просто импульсивности какой-то. Она выглядит настолько спокойной, настолько живой, потому что, ну, казалось бы, да, отыграть спокойного человека — большое дело. Но это действительно трудно, сделать так, что тебе прям поверили, потом, а не стать каким-то, знаешь, просто бревном. Ну, хотя, конечно, слабое сейчас какие-то привожу примеры, но я хочу сказать то, что она действительно играет круто вот таких вот персонажей, которые, знаешь, побитые жизнью, что ли, у которых есть какой-то опыт за плечами, и ты понимаешь, что этот персонаж, он как будто до этого фильма существовал, и у него, ну, очень многое видел. Таких персонажей, таких актеров, которые могут так выдать, их немного. Потому что, знаешь, есть там просто актеры. Ты включаешь фильм, да, актер на твоих глазах рождается. Ну, персонаж. И выключаешь фильм, он как бы заканчивается, его жизнь. А здесь ты включаешь фильм и понимаешь, что персонаж, которого показывает Макдорманд Ферн, да, она уже была, как будто уже жила до этого фильма, и это действительно очень круто.
Да, что у нее есть предыстория такая прям большая.
Да, и она показывает это... Она это практически не показывает. То есть это получается само. То есть она... Это я не клоню к тому, что она ничего не делает, да, для этого, а клоню,
ну,
к тому, что
я понял,
у
нее, да,
это получается как у фокусника. Вот реально, то есть misdirection, знаешь, отвод глаз. Казалось бы, вроде человек делает это не специально, а возможно и специально. И актерская игра здесь является... Актерская игра Макдорманд является неотъемлемой частью фильма. Я думаю, что никто не смог бы сыграть здесь вот так вот. Никто. Это актер, актриса, которая создана именно для таких ролей. То есть, знаешь, трудно же увидеть Макдорманд, да, в каком-то фильме про стиль, там, да, про какой-то большой город.
Ну, как знаешь, мы смотрели пром, да, вот этот вот. Я бы Макдорманд в таком, конечно, не представил фильм.
Да. А здесь, то есть, вот на такие фильмы ее и зовут, и это бесподобно. У нее есть как бы свое амплуа. Это заслуживает уважения. В таких фильмах, кроме нее, никто не сможет сыграть. Здесь безусловная похвала. Также, конечно, хочется упомянуть то, что этот персонаж, он весь состоит из деталей. И эти детали показываются нам на протяжении всего фильма. Они показываются в каких-то эмоциях, в каких-то действиях, особенно действия испражнения. Конечно, очень странная сцена.
То есть, она даже, знаешь, она даже срет гениально, вот можно так сказать. То есть, кроме Макдорманд, так вообще никто не покажет. Вот понимаете? Вот настолько она хорошая актриса.
Здесь у меня, безусловно, 5 баллов из 5 отходят. 5 из 4 даже отходят Макдорманд за то, что она сделала этот фильм тем, которым он сейчас и является. Потому что без нее Номадленда бы не было вообще.
Ну, как ты упомянул, «Побитых жизнью», давай поговорим о «Побитых жизнью», потому что, как мы узнаем после титров, фильм посвящен им. А тех, кому потрепала жизнь, а тех, кого выбросило за обочину, ну, применяйте какие хотите эпитеты, да. То есть о людях, которые оказались реально не нужны обществу. Не то, что не нужны, но вот они нам показываются, да, как, помнишь, нам показывается, как Макдорманд ходит на собеседование на работу. Она говорит, я могу вообще все делать. То есть хотите, это сделаю, хотите, это сделаю. А ей говорят, что, а вот нам не надо. По сути, у нас уже есть на это. Вот чем вы выделяетесь? Сейчас же такой век, что, да, придумываются новые профессии. Вообще творческих профессий становится больше. И, в принципе, твоя индивидуальность ценится больше, чем какое-то... Чем то, что ты можешь, например, чем твоя универсальность, да, тем то, что ты можешь абсолютно все делать. Мы видим, как Макдорманд, она и моет толчки, она готовит бургеры, она убирается. Мы видим даже, помнишь, она работает, то ли уголь таскает, то ли что, вот что-то такое, на какой-то шахте работает. Мы видим, что она делает, по сути, любую работу, и мужскую, и женскую, какую хочешь вообще. Она может делать все, она просто хочет, чтобы ей было на что хотя бы заправиться. И... Люди, показанные здесь, как ты говорил, да, по-моему, я вот этого не прочитал, но, по-моему, где-то даже упоминалось, что многие актеры в этом фильме, они реально являются кочевниками, номадами вот этими, и многие персонажи, они взяты с реальных прообразов, по сути, и так как это основано на книге, да, вот эта писательница Джессика Брудер, я читал про нее, что у нее все книги, в принципе, посвящены людям, которые, знаешь, о которых не говорят на телевидении. которые вот выброшены за обочину, и они не знают, что делать, и она рассказывает вот про... И про... Она рассказывает не про сам кризис, а про последствия, то есть как эти люди выживают, и что им вообще делать. И здесь, конечно, ну, великолепно показано, особенно персонаж... Я забыл, как ее зовут, помнишь? Это вот женщина, страдающая от рака.
А, на сэ у нее имя... Черт, тоже вылетело из головы.
Ну, в общем, да неважно, женщина вот эта, страдающая от рака, которая безвозмездно отдает свои вещи, и в конце они, знаешь, собираются у костра, и там ее поминают. Это не спойлер фильма.
Свенки, точно.
Да, и вот просто, не знаю, в одном персонаже показываются, знаешь, все вот эти вот номады. Ты видишь их, ты понимаешь, как они живут. Также, знаешь, мне понравился персонаж этого молодого человека, которому она отдает зажигалку, и в конце фильма он ей отдает другую зажигалку, и они просто разговаривают о жизни, просто делятся своими воспоминаниями. Не знаю, у них вот никогда нет, знаешь, обсуждений каких-то сложных тем. Они не говорят о политике, они не обсуждают что-то такое. Они обсуждают такое житейское, бытовое, вот то, что им интересно, и вот... А как твои родители, да, например, относятся к этому? А что у тебя там с мужем и так далее? Также мы видим, например, какие-то великолепные сцены. Мы видим, например, влияние от этой вот кочевого образа жизни на МакДорманд, да, что она уже в своем возрасте не воспринимает обычные дома. Вот, то есть реальные дома. Она не может в них спать. Она настолько привыкла спать в своем фургоне. Кстати, да, вот любовь ее к фургону, помнишь? Что она просто там, она ее называет Ши. Когда ее вот эта пожилая женщина говорит, что да, у тебя фургон там это как кусок говна уже стал. Она говорит, нет, что ты, это просто там, да вот немножко краска там плюс. Она говорит, нет, это не краска, он просто постарел. Но она любит этот фургон, она относится к нему, знаешь, как к своим детям каким-то, к своему там сыну или дочери, которых у нее нет, кстати говоря. И я забыл, к чему я вел. К чему-то вел. Перехоти, я не знаю. А, подожди. Вспомнил. Мне очень понравилось, давай обсудим эту цитату. И мне очень хочется понять, как они ее перейдут на русский. I'm not homeless, I'm just houseless. Говорит персонаж Фрэнсис МакДорманд, девочки в начале фильма. И, то есть, по сути, в английском языке, да, есть два слова. Home и house. House обозначает строение, то есть, реальное вот здание, где ты живешь. Даже можно, в принципе, квартиру так назвать, там, my house. Home — это вот что-то такое, как сказать... То есть, о чем ты, когда ты думаешь вот о доме, и ты представляешь это, то есть это может быть твой дом, где ты родился и вырос, там, когда был ребенком, это может быть твой, я не знаю, твой фургон, как в этом фильме.
Твоя страна.
Да, то есть, и как интересно они эту фразу переведут на английский, как ты думаешь? Ой, на русский, как ты думаешь?
Я понятия не имею, это такая, труд будет у переводчика.
Да, я не бездомный, у меня просто нет дома, ну, то есть, это же странно будет звучать.
Да, потому что я не бездомный, я просто без здания, не знаю, что такое. В общем, что я думаю об этой фразе, я, безусловно, знаю, как понимаю, в чем смысл, о том, что дом там, где хорошо, и этот фильм...
Ну, или
он...
дом там, где ты есть.
Ну да, есть еще дом там, где ты, а там, где нас нет, это не дом. И казалось бы, да, дом в понимании, да, именно как хаус, это просто четырехстенный блок с крышей, в котором есть какие-то удобства, но дома можно считать все, что угодно вообще. Дома можно считать, как мы уже говорили, да, какую-то область, да, какое-то место, округ, страну. Можно считать домом человека, к которому ты привязан. Можно считать домом даже, не знаю, даже какое-то увлечение, даже образ жизни. Для них вот кочевой образ жизни — это само по себе дом. Для них, как говорят, дорога как бы это жизнь. Они живут вот на дороге и...
По-моему, так про дальнобойщиков говорят.
Нет, имеется в виду, как там вот это, типа, see you down the road.
А, ну да-да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь.
Типа, увидимся в конце дороги. Здесь ты прям проникаешься этим девизом, я, наверное, назову его даже девизом, этим смыслом жизни, максимально. Так что тебе хочется попробовать вообще как так жить, потому что мы с тобой обсуждали, да, тему того, что это как бы кризис для Америки, но с другой стороны, это ведь действительно люди свободны вообще от всего, да, как ты уже говорил, свободны от интернета, да, от политики. Ну, в принципе, они как бы зависят от каких-то, да, там, от их заработка, да.
Но им это не важно.
Ну, да, в смысле... У них в голове другие вещи. И я хочу вернуться к теме, которую ты говорил про их диалоги, о том, что разговаривают они максимально на, ну, интересующие их темы, да, не о чем-то там высоком. А мне эти диалоги, они чем нравятся? Они напоминают мне такую ситуацию, что как будто ты разговариваешь со своим другом. Это как друг на один диалог. Казалось бы, да, как обычно разговаривают незнакомые, малознакомые люди, да, о каких-то максимально отвлеченных темах. А в этом фильме диалоги, вот казалось бы, да, люди видятся в первый раз, но разговаривают они уже как хорошие друзья, то есть они обсуждают то, что обсуждают только друзья, то есть люди, у которых есть какой-то опыт совместный, там, общение за плечами. И... Вот эти диалоги, они мне безумно нравятся, когда ты можешь открыться человеку, да, там, просто с первых же минут общения и, возможно, больше его никогда не увидеть. Ну, друг на один диалог, это интересно, это здорово и круто. А насчет фразы о том, что дом — это... всего лишь слово, да, ну, как здание, дом — это всего лишь здание, а настоящий дом — это там, где сердце, как говорится. А, насчет свободы, то, что люди абсолютно свободны от всего, и они могут жить так, как и... Точнее, они могут передвигаться туда, где... Ну, туда, куда они хотят, разговаривать с тем, кем они хотят. Они могут делать все, что они хотят, они абсолютно вольны в, как в мышлении, то есть они, ну, в основном потому, что на них никто не обращает внимания, но не об этом суть.
Да, нет, это уже другое.
О том, что они могут думать и делать все, что хотят. И, конечно, такой образ жизни, он притягательный для многих. То есть, я думаю, многим людям у нас, да, знакома эта культура дорожной жизни, жизни в дороге, когда ты по факту не имеешь постоянного места жительства, а передвигаешься с места на место, да, со стоянки на стоянку, у тебя есть какие-то там знакомства, да, однодневные, какие-то интимные связи однодневные, то есть ты ни от кого ничего не зависишь, ты только отвечаешь за самого себя, и больше ничего тебе не нужно. А фильм, казалось бы, демонстрирует этот принцип со всех сторон, и с хорошей, и с плохой, и позволяет даже, знаешь, по-другому взглянуть на этот стиль жизни. Действительно ли ты хочешь такой жизни? То есть постоянный поиск работы, на которой тебе, ну, на которой всем будет на тебя плевать, кроме того, работа не самая приятная. Действительно, ужасные условия жизни, нету отсутствие привязанности порождает одиночество, с которого ты можешь сойти с ума.
Следующая тема, которую мы хотели затронуть. Можешь ее развить, в принципе, тема одиночества.
Ну, сейчас закончу. Это действительно не то, что многие, возможно, представляют себе, когда речь идет о кочевом образе жизни. И этот фильм, он раскрывает со всех сторон. Это тоже, безусловно, здорово. Тема одиночества, о том, что ты всегда один, о том, что знакомства, да, какие бы они ни были, это всего лишь знакомство. Ты на следующий день можешь уехать и больше никогда не встретить этих людей. Ты одинок в своем, как бы, в своем фургоне. Вот фургон для Макдорманд, это было действительно вот все, вся она, и насколько это было маленькое пространство, закрытое от всего, это как раз демонстрация ее мышления о том, что она по сути своей одинока, и в ее фургоне, да, нет света, что это темно и страшно там находиться.
Да-да-да.
И это действительно заставляет тебя воспринимать всю эту ситуацию, да, с одиночеством, да, с кочевым образом жизни, по, ну, как на себя перенимать. И ты чувствуешь одиночество героини вместе с ней, потому что по факту-то, кроме, ну, вот, там, диалоги, они короткие, да, в основном долгие линии были, получается, с Линдой Мэй, с этой старушенцей, которая...
Ну, и с мужиком.
И со Свенки, ну, и с этим, как его, Дэйв, да, ну, там, такой более немного Дэйв, продолжительная сюжетная линия. А по факту-то все остальное время, оно посвящено чисто МакДорманд. И, ну, ты как бы смотришь, да, показывают ее одну. И ты как бы думаешь, она свободна или она одинока? И ты, у тебя постоянно чаша весов складывается то в одну, то в другую сторону. Помнишь сцены, где, сцену, где она зажгла бенгальский огонек и ходила по пустой времянке? И
сцена с Новым годом. Великолепная,
да,
сцена.
Это просто вообще... максимально за душу взяла, и, ну, конечно, там был очень длинный отрезок с музыкой, которую в этом фильме услышишь не часто, но каждый раз, когда слышишь, она просто бесподобна. Это, этот саундтрек, это, ну, что-то, ну, что-то на уровне Хатика, действительно, по трогательности, потому что такая игра на пианино, она действительно запоминается, мне саундтрек врезался в душу, и я бы, наверное, его точно переслушал, когда мне было бы очень грустно и одиноко, потому что очень сильно располагает песня.
Знаешь, он еще этот саундтрек, он не играет в моменты, когда там реально нужно погрустить, а вот он играет в моменты, когда там, ну, в финале, например, да, не будем говорить, на какой сцене, каких-то, когда она едет по от Америки в другой штат. То есть он не работает на то, чтобы тебя до слез довести, но ты можешь довести до слез, потому что он как-то сам по себе работает. И вот да. Это мне тоже понравилось в саундтреке.
Потому что он, действительно, знаешь, есть саундтреки, которые являются частью фильма, и ты такой их послушал, ну, как бы можешь сказать о них, ну, они там подходят этому фильму. Как бы. Я часто так говорю к саундтрекам, которые, ну, просто вот они обычные, да, вот он как бы был в тему этого фильма, и я даже, ну, не заметил, там песни не выбивались, у меня как-то в мозгу не закреплялись. А здесь, наоборот, здесь, конечно, работает то, что все большое время фильм без фоновой музыки, и когда включается саундтрек, это всегда, всегда событие, и само вот это пианино, оно бесподобно. И, конечно, это работает тоже на одиночество. Ну, так вот, и возвращаясь к тем сценам, когда МакДорманд одна, они действительно, когда еще оператор выбирает эти крупные планы, ты понимаешь, что вот она одна, а мир вокруг нее это что-то, знаешь, что-то чужое. Но одновременно кажется, что и свое. То есть, с одной стороны, у нее весь мир, вот, перед ногами, она перед глазами, она может идти куда хочет, делать что хочет, но с другой стороны, как бы, нужна ли она этому миру? Он же ее по факту не принимает, и это делает ее закрытой от всего мира, то есть делает ее одновременно и чужой, и своей для этого мира. Вот мне это очень сильно понравилось в фильме, потому что такой, казалось бы, вопрос создается. Когда ты живешь таким образом жизни, ты свободный или ты одинокий? И временами ты задумываешься об этом, что преобладает в тебе. И после принятия, да, вот этого тезиса, мне стало действительно как-то, знаешь, грустно, что ли, тоскливо о том, что, блин, фильм-то хороший и тема классная. Но вот все равно я не могу сказать, что после просмотра этого фильма я остался доволен, но я не остался счастливым, что ли. То есть у меня после этого фильма именно была грусть.
Ну так это и не задача фильмов делать тебя счастливым.
Да, я клоню к тому, что, знаешь, есть там как бы о, я посмотрел хороший фильм. Там, ну, понравился с точки зрения именно как фильм сам. А здесь именно грусть от того, что ты посмотрел такой фильм. И такие эмоции после просмотра фильма, ну, не часто испытываешь. Именно вот такую, как... это не печаль, не тоска, да, не депрессия, а именно вот, ну, просто как-то грустно. Не знаю.
Ну, я бы, отвечая на этот вопрос, груст, одинокий ли ты или свободный, про это говоря, к этому фильму, к этим персонажам, я бы ответил, что оба, знаешь, both. Они и одинокие, и свободные, потому что есть моменты, когда им, например, не хватает свободы, да, и они, например, едут в другой штат, как мы видим с персонажем Макдорманд, она путешествует буквально по всей Америке. А при этом мы понимаем, что есть моменты, как вот эта великолепная сцена с Новым годом, как бы, ну, она одна. Она надевает эти рожки, берет бенгальский огонек, празднует его. При том, что нам показывают даже, что у нее есть как бы, ну, да, поклонник, можно так сказать. Но она не может, например, принять его реальность. Он тоже был ноумедом, но он понял, что вот ему важно вернуться из-за внука. А Макдорманд ничего не держит. Она... Ее держит память о муже, и эта память о муже в итоге приводит ее в определенное место, о котором мы так и не хотим говорить, потому что, ну, сами посмотрите, узнаете. И вот эта память о муже, она ведет ее сквозь вот все вот это... ее вот это путешествие Америку. И вот насчет Америки, кстати, тут же, если ты помнишь, каждое ее приключение, каждый, точнее, штат сопровождается разной там флорой и фауной. То есть мы видим какой-то, ну, не аналог Гранд-Каньона, а вот какой-то такие полупесчаные какие-то, знаешь, не знаю, какие-то валуны, да, вот это вот место, куда Дэйв их водил, как это называется, я не помню, ну, вот какой-то заповедник, в общем.
Ну, да.
И где она бегала сквозь вот этих... Вот где она бегает сквозь... Я не знаю, правда, как это назвать, вот этим вот коридором, ну,
сквозь
каменным,
скалы.
Да, сквозь скалы, и... Потом мы видим, как она вдруг работает в фастфуде, и притом нам не показывается, что там происходит с природой в этом штате. То есть мы видим разные штаты, и в итоге она возвращается в тот, в котором ей там посоветовали. Кстати, великолепный монолог одного из персонажей, помнишь, который их там собирает? Такой седоволосый. Я опять же забыл, как его зовут. Ну, это, наверное, не важно. Я вот не вижу, как его зовут.
Который там в интернете еще вещал.
Да, которого они находят в интернете. И великолепный его монолог. Помнишь, как он говорит, что... Вот эти, это как раз про одиночество, что у него сын погиб, и он никому до этого... Вот помнишь, ты говорил, что они максимально открывшиеся люди, да? Но он же говорит, что я никому об этом не говорил. Моей целью было помочь таким же людям, как и вы. То есть, кто все потерял, кто там потерял... Ну, абсолютно все, да, например, там... не знаю, членов семьи, например, не только что они у него умерли, а они на нем могли отвернуться. Работу, дом, деньги и так далее. Там, имущество какое-то. И его цель была помочь этим людям. И при этом он никому не говорил, что у него погиб сын. Он просто вот держал это в себе, и мы видим вот его тоже слезы. И я не знаю, великолепный какой-то фильм, который, да, оставляет тебя с непонятно каким послевкусием. Ты его смотришь, тебе хорошо, хотя я его смотрю, я признаюсь, я его с первой минуты смотрел со слезами, и вот до последней минуты. И у меня, знаешь, какие-то оправдывались ожидания, я такой, плюс накладывались темы фильма, и я не знаю, это, наверное, один из немногих фильмов, которые я бы пересмотрел, но это очень тяжело сделать, это вот нужно дать какое-то время, не знаю, реально, может, пару месяцев, полгода, чтобы его пересмотреть, потому что он... не сильно тяжелый по тематике, там не прям не преподносится тему какой-то смерти, ну, преподносится там, но это давно было. Но тебе как-то остается грустно после просмотра, да, у тебя такое ощущение, что вот, как бы... Но фильм великолепный от этого, фильм все равно менее великолепным не становится. Давай поговорим о Хлое Джао, потому что Хлоя Джао... Я думал, что у Финчера нет фаворитов, да, я думал, что у Финчера нет конкурентов на будущие премии Оскар, на любых премиях. Но Хлоя Джао... Что-то мне подсказывает, что это будет помощнее даже, чем Макдорманд и Дэвис битва, потому что, ну, Хлоя Джао... Мне кажется, знаешь, Академия в принципе любит такие истории. Вспомни фильм Альфонсо Куарона «Рома», где он его снял, он был там оператором. он был автором истории. Ну, кстати, не знаю, его ли это сценарий, но история была его из детства. Возможно, его сценарий, я уже не помню, честно. Он был режиссером. То есть он был продюсером фильма. И он взял за многое. По-моему, да, тогда взяла «Зеленая книга» фильм, но остальное все взял Куарон. И вот мне кажется, с Хлоей Джао случится та же история. То есть мы сейчас обсудим шансы на «Оскар», но мне кажется, Академия посмотрит, что она сделала, и она даст ей за все. За режиссуру, за сценарий. Я боюсь, что не даст за монтаж, потому что, ну, ты заметил какой-то прям монтаж? Ну, сцены просто как бы, они либо крупными планами сняты, и вот ничего такого.
Ну да, он да. Неспешный.
Мне кажется, за монтаж все-таки дадут Манку. Потому что Манк, он там поинтереснее сделан с точки зрения угоды старому кино 40-х. А вот, но этот фильм, он великолепный. Я не знаю, полезли смотреть его шансы? Я хочу пообсуждать его шансы, потому что мне кажется, что у него нет конкурентов пока что. Первая, кстати, премия Gotham Awards. Да, вы можете сделать такую небольшую подсказку, когда мы пишем этот подкаст. Премия Gotham Awards еще не состоялась. Это премия независимого кино. Там этот фильм номинирован в двух категориях. Лучший фильм и лучшая актриса. Ну, как ты думаешь, кто возьмет? Я думаю, не надо говорить. Хотя, возможно, возьмет первая корова. Поэтому... Но мы лезем и смотрим котировки.
Ну ты посмотри на предикты.
Котировки там, лучший там фильм и «Номаленд», «Земля кочевников», но она просто с таким отрывом лидирует. Но это пока только котировки. Мы же не знаем даже, в принципе. Возможно, что-то поменяется. Но пока это главный, как бы, фаворит. Вот когда он взял Венеции, «Золотого льва», Венеция, как бы, это хорошо, знаешь, фестивали, да? Но когда ты берешь Торонто, это значит, что ты... максимальный контендер. В Торонто при зрительских симпатий берут фильмы, которые, ну вот, либо первый, либо второй фильм лучше года. И, кстати, Даня, тебя не радует то, что на втором месте по котировкам пока дело «Чикагской семерки»?
Это очень неожиданно. И, в принципе, знаешь, появление такого неожиданного, ну как «Темный лошадь»,
ну нет, я бы не сказал, что «Темная лошадка». Ну, фильм, который идет на третьем месте, «Марайни с Блэк Боттом», он намного хуже «Суда над Чикагской семеркой».
Ну, я именно расцениваю, да, у нас как фавориты это «Номадленд» и «Манк», а «Чикагская семерка» это как «Темная лошадка».
Ну, если в этом плане рассматривать, то да, в принципе, я с тобой согласен. Ну, тогда смотрим, где он еще у нас фаворит. Лучший режиссер. Ну, Хлоя Джао...
Он в оригинальном сценарии, там, по-моему, на первом.
Ну, посмотри, лучше режиссер сначала. Хлоя Джао, Дэвид Финчер, тут, в общем-то, они лидеры, и хоть котировки дают больше на Хлое Джао, я думаю, что, возможно, на Хлое Джао, знаешь, сыграют времена. Она женщина, плюс она иностранка, да? Но я не думаю, что стоит рассматривать в таком ключе, потому что... Ну, она реально сделала великолепную какую-то работу. То есть Финчер, он, да, он сделал лично для себя фильм, но, как мы видим, это не всегда помогает. Скорсезе Оскар не дали, Тарантино Оскар не дали, дали Пон Джун Хо. И если в следующем году, в этом, точнее, уже году, получается, победит Хлоя Джао, это будет круто. Для меня, я не знаю, реально кто фаворит, потому что Манг срежиссирован на каком-то просто великолепном уровне. Но «Номадленд», я не хочу, я отказываюсь выбирать победителя вот здесь, честно. Просто захочется посмотреть. Но мы в превью «Оскара» еще поговорим, когда все посмотрим, да? Ну, лучшая актриса, мы уже говорили в подкасте, да? Макдорманд, Дэвис, Кирби — это вот основная тройка. Скорее всего, будут Дэвис и Макдорманд бороться. Не знаю, честно, у Макдорманд... Я думаю, что Макдорманд не дадут третий «Оскар». Много, слишком много. Это такого добивается только Дэниел Дэй-Льюис, потому что он гений. Он просто гений. Я думаю, что Виола Дэвис... Мне кажется, так может пойти сценарий вот здесь. Либо Виоле Дэвис дадут. Вот здесь как раз может сработать расовый признак, потому что в последние годы Академия любила делать так. Я могу по-российски прочитать, но извините. Два белых котера, два черных. И это было... Нет, это было честно. Скажем так, это было честно, но здесь, если возьмет Виола Дэвис, я буду не против, она великолепно сказала. Но Фрэнсис Макдорманд, конечно, за душу взяла. Что можно еще посмотреть? Сценарий. Но это у нас будет лучше...
Да, посмотри, там оригинальный сценарий, там «Чикагская семерка» вообще уделывает Манка.
Так это адаптированный.
Нет, «Номадленд». Оригинальный.
Мы обсуждаем с тобой «Номадленд», не забывай. Это адаптация книжки.
А, ну, нет, я да. Просто это...
Адаптация, лучше адаптированный сценарий. Ну, у «Номадленда» здесь... Вообще, мне кажется, фаворитов. О, точнее, куча фаворитов. Конкурентов нет. «Номадленд» — это фаворит просто с отрывом. Здесь на втором месте идет «Одна ночь в Майами», которую мы обсудим. У нас тоже будет подкаст по этому фильму. Также Морейн из Блэкботом, Отец и News of the World. Тоже посмотрим, еще этот фильм не вышел. Я думаю, что главными фаворитами в сценарии будет Nomadland, Одна ночь в Майами и I'm Thinking of Ending Things, потому что Чарли Кауфман просто известный сценарист. Но и сценарий там, да, довольно интересный, хоть мы фильм разосрали. Но моя ставка уже сейчас, что сценарий точно отлетает Nomadland. Лучший фильм, возможно, тут нельзя гадать. Мне хочется посмотреть, знаешь, мне хочется посмотреть операторскую работу, вот, синематографию. Здесь пока фаворит Манк, но мне кажется, что, да, опять же, режиссура, лучший фильм и операторская работа. Вот здесь будут битвы между Манком и Nomadland. Это главные фильмы, которые будут бороться. И, конечно, если Манк выиграет, Netflix, я думаю, у них акции сделают такой стонгс. Да. Мы не сказали, да, что Nomadland дистрибьютирует компания Searchlight, которая бывшая... Ну, точнее, не бывшая, но сейчас подразделение Фоксов. Но они, кстати, работают... при том, что их купила Disney, они работают по-прежнему отдельно и независимо от Disney. Поэтому, наверное, они на Gotham Awards и номинированы. Ну вот, мы по шансам, конечно, на Nomadland'а еще скажем. Будем подводить итоги, или у тебя есть какие-то еще мысли по этому фильму?
Ну, я думаю, мы все, что хотели, уже обсудили.
Ну, значит, можно подводить итоги фильма, который взорвал вообще мне мозг. Я думаю, он взорвал мозг тебе тоже, Даня, и я выпущу этот подкаст, наверное, либо за неделю, либо вот в день релиза в российских кинотеатрах этого фильма. Он будет у нас называться «Земля кочевников», хотя не спешите, возможно, его еще по-другому переведут. Посмотрим, что у нас наши локализаторы могут разные выкинуть. Ну, в общем, этот фильм надо всем посмотреть. И, конечно, если бы мы этот фильм посмотрели в 2020 году, у меня он бы был на первом месте, а не тот фильм, который я поставил. Ну ладно, это уже история, и мы по-прежнему считаем этот фильм 2020 года. Мы считаем по выходу в США, а в ограниченный прокат США он вышел в конце декабря. Поэтому этот фильм, фильм «Минари», который, я думаю, тоже будет великолепный, это, конечно, один из лучших фильмов года. Но «Nomadland», Фрэнсис Макдорманд, я думаю, ни у кого не было сомнений, что она выдаст опять то, что она выдает. Великолепная актерская игра, без нотки, экспрессии, без этих конвульсий, катания по полу. Просто вот зашла, выбила дверь с ноги и говорит: дайте мне мой третий Оскар. Мы ждем, конечно же, ждем. Что еще? Операторская работа. Мне так она настолько понравилась. Наверное, лучшая операторская работа в 2020 году была только в фильме Терренса Малика «Тайная жизнь». Наверное, там только была такая же великолепная операторская работа. Вот все, за что вы любите кино, все, за что мы любим кино, есть в фильме «Nomadland». Поэтому у меня это, конечно... Я не поставил ему 10, ну, потому что 10 ставлю, там, шедевр, да, и говорил, типа, который проверен временем. Но это девятка. Это фильм, который прям вот вам, я думаю, вонзится в сердце, и вы его не забудете, скорее всего, весь год. Вот у меня такое мнение по этому фильму. У тебя, Дань?
Я тоже поставлю Nomadland 9, но за то, что этот фильм, он, безусловно, останется в моей памяти. Если вы его посмотрите, он останется в вашей памяти тоже. Я не знаю, мне хочется, знаешь, чтобы кто-то проник в мой мозг для того, чтобы именно, знаешь, оценить эмоции, которые я испытал от этого фильма, потому что это по-другому, мне кажется, истинные мысли никак не передать. Мне понравилось в этом фильме абсолютно все. Кое редко встретишь, обычно там, ну, бывает одна какая-то часть проседает, да. Здесь нет, здесь все идеально, все лично, все, ну, с душой сделано. Референсы к подкасту про душу. Здесь ты почувствуешь себя максимально участником, ну, как участником, не участником, а максимальный эффект присутствия есть в этом фильме. Безусловно, мне это понравилось очень сильно. И обычно, да, ты какие-то грани проводишь, то, что это фильм, а это реальность. Здесь нет. Здесь ты смотришь, как будто тебе показывают реальную съемку. Настолько все правдоподобно, настолько все мысли, действия, они правдоподобны, объяснимы, и ты можешь их представить. Также игра Макдорманд тоже я должен был упомянуть это первым, но упомяну сейчас. Это божественно, просто максимально... Ну, это лучший, лучший актер, лучшая актриса, которая может играть вот такие простые деревенские, можно так сказать, образы с максимальной верой, с максимальным погружением. Хлои Джао, которая сделала прекрасную работу, подарила нам такой фильм. Да, тоже жалко, что я посмотрел его лишь в 21-м, а не в 20-м году. И я надеюсь, что этот фильм на Оскаре пошумит, отгремит и составит вообще, ну, конкуренцию практически в любой номинации и заберет как можно больше статуэток, хоть я и буду держать кулачки за то, чтобы «Звук металла» получил больше всего, потому что мне понравился этот фильм безумно. Ну и «Номадленд» тоже. Я ставлю ему 9, советую посмотреть абсолютно всем. Ну, кроме, конечно, детей.
Да не, ну почему? Не, ну можно и детям, почему? Ну, не маленьким только, конечно.
Ну да, лет 14, я думаю, вполне интересно. Ну, хотя хрен знает. Но кино можно смотреть абсолютно в любом возрасте. И смотрите его, ну и, конечно, слушайте наши подкасты, которые рассказывают вам о таких замечательных фильмах, как «Номадленд». И я надеюсь, что таких фильмов будет много в 2021 году. Хоть и, ну, по заявкам, возможно, их не так много, но, знаешь, какие-то независимые проекты, возможно, выстрелят.
Слушайте нас на любых возможных площадках. Если хотите нас поддержать, то слушайте нас на Патреоне. Дополнительные выпуски подкастов. Ну, а если, конечно, здесь контента также много, обзоры всех текущих фильмов и лучших фильмов, возможно, и худших фильмов, посмотрим. Конечно, ставьте нам лайки, комментарии, подписывайтесь везде, где хотите. Мы есть на любых площадках, все ссылки есть в описании каждого подкаста. И спасибо тебе, Даня, что обсудил сегодня со мной один из лучших фильмов прошлого года.
Тебе спасибо за то, что позвал. И до свидания, уважаемые слушатели.
До встречи.